Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Наталья Гимельштейн. Что интересного происходило в нашем музее за время, что мы не виделись, узнаете из нашей передачи. А начну я ее с информации об открытии новой выставки в Доме ремесел и фольклора. Это выставка кукол, и называется она «История в лицах». Почти 100 персонажей представила вниманию иркутян автор Надежда Бармитовна Ирват. Иркутянка родилась в 1945 году и давно на пенсии, но живет очень деятельной жизнью и посвящает своему хобби – изготовлению кукол – большую часть свободного времени. А еще шьет и пишет пьесы для детей. На открытии выставки побывал наш фотожурналист Александр Новиков и задал Надежде Бармитовне несколько вопросов. Эту беседу я и предлагаю сейчас послушать.
Скажите, пожалуйста, а вот в детстве вы в куклы играли?
Я играла немного.
А что это за куклы были? То есть это какие-то были покупные или самодельные?
Покупные. Дедушка купил в магазине. Ну, небольшого размера, пластмассовой головкой. Звали кукла Катя. Этой куклой играла. Потом мне не пришлось много играть куклами. Увлеклась еще спортом. Бегала на лыжах с самого раннего возраста. 4 годика на меня напал коршун. Я стала заикой, не могла, но нормально с людьми общаться, избегала людей. Потом за 40 лет только я заговорила, когда помолилась за меня Прасковья Семеновна Киреева. Она была верующей женщиной. После этого сразу она сказала: «Господь тебя исцелит». И действительно, Господь меня исцелил.
То есть у вас именно из-за вот этого случая прослеживаются в вашем творчестве христианские мотивы, библейские мотивы?
Я стала изучать Библию. После 97-го года мне стало тоже интересно. Я раньше занималась очень много астрономией. Не могла жить без астрономии. Все очень быстро запоминалось, название звезд.
А как же так получилось, что вы вот от астрономии, от спорта пришли к своим вот этим куклам?
Спорт оставила за 2 года до пенсии. А потом занималась садоводством, научилась прививать кусты, выращивала саженцы. В одно время. А потом, после этого, свободное время рисовала, вышивала. Позже начала писать пьесы для детей. 16-го года, с мая, начала делать куклы.
Что вас подтолкнуло вообще? То есть, ведь не бывает же такого, что я просто шел, думаю, все, завтра я с утра начну делать куклы. Что-то же вас подтолкнуло к этому?
Дочь написала книгу «Лиза и Филипп» в стихах. 40 персонажей я сшила, куклы.
То есть вы решили проиллюстрировать эту книгу своими куклами?
Куклами. А потом мне захотелось делать сказочные персонажи для детей. Первая выставка у меня была в театре кукол, а потом в ТЮЗе, но везде, в театрах.
А какая кукла была самая первая? То есть какую куклу вы самую первую сделали?
Самую первую куклу я сделала Филиппа и Лизу, две куклы. А мне стало интересно, я очень люблю тоже шить. Начала дальше заниматься. Потом решила вообще этими со всех сказок, из русских народных сказок персонажей, в общем, сказок со всего мира начала делать.
В чем черпаете свое, так сказать, вдохновение? Вы книжку читаете, или что-то слышали, или кто-то рассказал? То есть вот почему вдруг то, что дочь написала книгу, вы выбрали двух этих кукол, это понятно. А откуда берется у вас вдохновение? То есть как вы решаете, что вот завтра буду делать вот куклу вот этого персонажа?
Это когда я еще маленькая была, дед мой очень много рассказывал сам сказки, и потом двух сказочников приглашал по очереди ко мне. А вечером приходили, эти сказочники пили чай, рассказывали сказки. А это все у меня запомнилось. Потом начала читать очень много вот этих греческие мифы, сказки, русские народные сказки. Когда-то в детстве видел эти рисунки, какие были герои, как они были одеты.
То есть, получается, это детские воспоминания?
Детские воспоминания, да.
А почему, вот я посмотрел вашу выставку, я вижу, что библейские мотивы, русские цари и прочее, а бурятские ГСР и прочее, то есть...
Все у меня есть вот,
да?
Эти.
Есть, а сколько всего у вас работ получается?
Где-то 670 кукол шила. Но 70 подарила детям, 600 персонажей меня дома.
А какие основные вот у вас группы? Вот?
Исторические личности, литературные герои, сказочные герои, персонажи из книги моей дочери.
Мне кажется, вы услышали сейчас счастливого человека. Надежда Бармитовна с детства занималась тем, что ей нравилось, чего просила душа. И, глядя на ее куклы на нашей выставке, чувствуется ее частичка в них. Выставка Надежды Ирват работает в Доме ремесел и фольклора. Про свое хобби мастер беседовала с фотожурналистом Александром Новиковым. Я приглашаю вас, дорогие друзья, на выставку по адресу улица Декабрьских событий, 102. Телефон для справок 204-494. А сейчас я хочу рассказать вам, уважаемые слушатели, про очень познавательную экскурсию в нашем филиале «Солдаты Отечества». Помимо экспозиций, посвященных военным событиям, начиная с 1812 года и участию в них иркутян, там есть еще одна выставка, на которую я советую вам обратить внимание. Она посвящена агитационным плакатам времен Великой Отечественной войны. После экскурсии старшего научного сотрудника Вячеслава Львовича Литвина я поняла, что это настоящее искусство, и оно очень достойно у нас представлено. Для вас, уважаемые слушатели, я представляю нового спикера нашей передачи – Вячеслав Литвин и его экскурсия из залов филиала «Солдаты Отечества».
У нас выставка, посвященная агитационному плакату времен Великой Отечественной войны, в общем, во многом определена тем, что эта тема, вообще участие наших земляков, иркутян, нашей страны в Великой Отечественной войне, представляет из себя тему центральную. Советский агитационный плакат времен Великой Отечественной войны, собственно, один из тех инструментов, которые мобилизовывало общество в это страшное время, собственно говоря. У нас, к сожалению, не оригинальные плакаты, фотокопии. Это не только минус, но и плюс, потому что это позволило нам представить весь спектр данного инструмента массовой агитации, который существовал в то время. Условно говоря, все плакаты того времени можно разделить на три части. Первая часть посвящена, собственно говоря, тому плакату, который существовал на первом этапе войны, когда стояла совершенно четкая цель мобилизовать общество, показать, насколько страшный враг пришел в нашу страну. Сформировалось понимание того, что нужно отдать все силы на борьбу с этим страшным врагом.
Кстати, вот на этих плакатах, вот этой первой части, я часто вижу женщин. То есть это как-то обусловлено?
Без сомнения. Самый, пожалуй, знаменитый плакат того времени – это плакат, написанный художником Тоидзе «Родина, мать зовет». По легенде, которую, в общем, сам художник подтверждал, этот плакат был создан в тот момент, когда, узнав о начале войны, жена художника прибежала в его мастерскую и закричала «Война!». Ее лицо так поразило Тоидзе, что он, собственно говоря, попросил ее попозировать и написал плакат, с которым ассоциируется начало войны. Все его хорошо знают, «Родина, мать зовет». Собственно говоря, знают не только в нашей стране, это всемирно известный плакат. Плакат, который есть в нашей экспозиции, плакат, который был написан Ниной Ватолиной, «Фашизм – злейший враг женщин, все на борьбу с фашизмом», тоже достаточно известен. Женщина всегда была образом Родины. Собственно говоря, она всегда присутствовала, благословляла, вдохновляла. И вот плакат «Будь героем», где мать провожает своего сына на войну. Он стал тоже своеобразным символом того времени, потому что именно видя этот плакат, уходили на войну добровольцы, свидетельства очевидцев. На всех улицах Москвы стояли эти плакаты в человеческий рост. И, собственно говоря, не случайно именно этот плакат стал первой советской маркой, которая была, собственно говоря, напечатана уже буквально в этом же 41-м году. Сами художники, которые писали эти плакаты, были своеобразным олицетворением этого времени. Вот, допустим, художник по фамилии Горелый. Этот художник, который сумел написать в 1941 году несколько плакатов, у нас он представлен плакатом «Слава героям, партизанам, разрушающим фашистский тыл». Этот плакат написан тем человеком, который в 1941 году пошел на фронт и там вскоре, к сожалению, погиб. Талантливый художник, который, собственно говоря, воевал и с помощью средств художественного осмысления этих событий, воевал непосредственно на фронте. «Пей насмерть» – вот, кстати сказать, характерный плакат художника по фамилии Жуков. И, кстати сказать, вот тоже достаточно любопытный человек, который пошел на фронт, который воевал. Потом он был на фронте уже несколько в иной роли, в роли журналиста. Он был делегирован, если мне память не изменяет, от газеты «Правда» на Нюрнбергский процесс. Сделал там примерно 400 зарисовок. И еще он прославился как книжный иллюстратор. Вот, допустим, знаменитая повесть о настоящем человеке. Иллюстрировано первое издание именно им.
То есть о первой мы поговорили, вторая?
Вторая часть – это те плакаты, которые появились на свет после решающих сражений Великой Отечественной войны. То есть, естественно, битва под Москвой, Сталинградское сражение. А когда стало понятно, что наступил перелом в войне, и эти плакаты уже написаны людьми, которые понимают, что победа близка. Победа близка, но все-таки надо было ее еще завоевать, поэтому все эти плакаты призывали идти на Запад, бороться с врагом. Среди них, опять-таки, плакаты очень разные, написанные разными художниками, но очень любопытен, пожалуй, плакат, или даже, наверное, правильнее сказать, цикл плакатов, который написан художником Головановым. И первый из них «Дойдем до Берлина». Дело в том, что эти плакаты объединяет один герой, один персонаж. Василий Голосов, так звали снайпера, человека очень известного в то время, который считается одним из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Но судьба этого человека достаточно трагична. На рубеже 43-го и 44-го годов его не стало, но жизнь его была продолжена в цикле совершенно оптимистичных плакатов, который начинался с «Дойдем до Берлина» и был продолжен плакатом «Красной армии слава». На этом плакате уже на фоне стены, на которой надпись «Дошли», еще и находится плакат «Дойдем до Берлина», собственно говоря.
То есть, отсыл такой, да, к тому, что было. И здесь мы видим улыбающегося такого парня славного, пилотка на боку. И это он есть, хотя его в живых уже нет, и это уже 45-й год. А первый был 44-м.
Достаточно известен, допустим, плакат «Красной армии метла. Нечисть вымела дотла», который написан художником Дени. Это псевдоним художника Денисова. Пожалуй, это его самый последний плакат. Человек, который, в общем, известен еще со времен даже не гражданской войны, а еще с времен до Первой мировой войны, о котором очень хорошо отзывался Репин, Шаляпин с восторгом. Писал о его даровании Луначарске, может быть, даже в чем-то гипертрофированное, гротескное описание событий того времени. Наверное, нельзя не упомянуть, конечно, Кукрыниксов, которая на протяжении всего этого времени так или иначе своим творчеством пытались внести свой вклад в победу над фашизмом. Ну, напомню вам, что Кукрыниксы – это псевдоним трех художников, которые впервые стали работать еще обучаясь в Хутормасе, в высших художественно-технических мастерских, Куприянов, Крылов и Николай Соколов. Это действительно члены Академии художеств, герой социалистического труда, народные художники СССР, пожалуй, одни из самых титулованных и известных художников, которые занимались в том числе агитационными плакатами в то время. Угу. Третий раздел связан даже не с победой, как казалось бы, а именно с деятельностью тыла. Это единственное, пожалуй, в свете всех последних событий, а именно пандемии, вспоминается судьба художника, который нарисовал вот этот плакат «Воинам-победителям всенародную любовь» Кокорекин. Человек с трагической судьбой. Дело в том, что в 59 году его отправили в Индию. Он там пробыл некоторое время и 23 декабря вернулся с симптомами, как казалось, в то время гриппа. Его привезли домой, ему стало плохо, положили в больницу. Буквально за 6 дней этот человек сгорел, умер. Но трагичность не только в его печальной судьбе, но и в том, что это одно из первых знакомств нашей страны вот в современное время с черной оспой. Более 40 человек заразились, но система здравоохранения в то время была уже отработана, и этими зараженными людьми дело ограничилось. Но, к сожалению, кроме Кокорекина, еще 3 человека умерло. Хотя наши медики сработали, конечно, блестяще. Тыл – это отдельная тема для разговора. И вот здесь опять всплывает образ женщины, которая заменяет мужчин на войне. И она должна работать, она должна трудиться, она должна сделать все, чтобы наша страна в это сложное время победила. В следующем зале, по-моему, да, сейчас мы туда пройдем. Любопытный плакат.
Это мы перешли в зал, где представлена палата ЭВК-госпиталя. Я для наших слушателей комментирую.
Да, дело в том, что в этом зале есть плакат, а может быть, не очень художественно выразительный, но плакат, который характерен для своего времени. Но надпись к этому плакату принадлежит человеку, который с Иркутском связан намертво. Речь идет про Иосифа Уткина, чьим именем названа улица. Одна из улиц нашего города, областная юношеская библиотека. Человек, который был участником войны. Плакат, в общем, с таким характерным названием «Спасти жизнь бойца, долг патриотки». Но Уткин в своем творчестве всегда отличался совмещением высокой патетики, героизации, собственно говоря, воинского подвига, и вместе с тем лиризма. В свое время он, так сказать, вызывал усмешки у Маяковского, потому что одно из самых известных стихотворений Уткина «Атака» начиналась так: «Красивая в красивом идут вперед, красивая в красивом». Маяковского очень забавляло, он смеялся. Но Уткин был человеком, который не только воспевал подвиг, но и, собственно говоря, его воплощал. Как известно, он все годы войны был на фронте, ему оторвало 4 пальца на правой руке, но он все равно возвращался на фронт и, собственно говоря, там и погиб, возвращаясь на самолете из очередной своей фронтовой командировки.
Сколько плакатов примерно у вас представлено? Сотня есть?
Чуть меньше. Дело в том, что все плакаты очень яркие, и поэтому, несмотря на то, что было очень сложно отобрать, у нас в половину меньше, чуть больше 40 плакатов представлены, но, пожалуй, самое интересное, характерное, показывающее особенности того, что из себя представлял этот феномен, советский плакат военных лет.
Итак, выставка, посвященная агитационному плакату, находится в «Солдатах Отечества» по адресу улица Чайковского, 5, телефон для справок 38-08-99. Сейчас для вас экскурсию провел Вячеслав Литвин, старший научный сотрудник музея. У него есть много историй, и, конечно, в нашей небольшой передаче мы обо всем поговорить не смогли, поэтому приходите в гости. Напомню, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества наш военный филиал работает без выходных весь февраль, исключая красный день календаря. Уже ведется запись на экскурсии, и поторопитесь, чтобы забронировать удобное для себя время по телефону, я его повторю, 38-08-99. В эфире передача «Музей истории имени Сибирякова». У микрофона Наталья Гимельштейн. Дорогие друзья! В одной из наших прошлых встреч Виктор Антоник, научный сотрудник Музея городского быта, начал знакомить вас с произведениями классиков русской литературы, вернее, с тем, что они писали по поводу традиций или предметов, которые представлены в Музее городского быта. Оказывается, выискивать такие цитаты – очень увлекательное дело. И вот в прошлый раз мы беседовали о чаепитии и домашнем застолье, а сегодня поговорим о таких церемониях в общественных местах, трактирах и ресторанах.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Кроме домашнего чаепития, в трактирах, ресторанах, других местах общественного питания существовал особый церемониал подачи чая. Например, известная трактирная услуга «пара чая». Это порция чая, подававшаяся в двух чайниках – водяном и заварочном. Читаем у классиков. Купцы по торговым дням приходили сюда сам Шост и сам Сём испевать свою известную пару чаю. Селифан стоял у буфета в ожидании двух чайников с кипятком и прелым трактирным настоем. Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей. Это, конечно, не дурно, потому что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет хатчея, нежели в сухомятку. Еще об одном трактирном обычае говорится в романе Крестовского «Петербургские трущобы», по мотивам которого снят сериал «Петербургские тайны». Место действия – трактир Ерши, диалог буфетчика Юзича в исполнении Игоря Ясуловича и посетительницы Юзич. «Может, велите, чтоб мамзели принесли полотенце?» Девушка: «Что это?» Юзич: «Таков вид услуги. У нас по-всякому чай пьют. Малый чай, средний, большой и с полотенцем». Девушка: «Что это с полотенцем?» Юзич: «А это когда клиент пьет до седьмого пота. А еще, говорят, до седьмой тоски». Девушка: «На что мне ваше полотенце? Я, если что, то и локотком оботрусь. А за полотенце вы, небось, лишнюю денежку спросите». К слову сказать, в нашем музее чая можно увидеть инсталляцию с изображением трактирной подачи чая. Пара чая и чай с полотенцем.
Виктор Георгиевич, то есть пара чая – это, собственно говоря, вот два чайничка. То есть, ну, мы тоже сейчас так пьем, да? То есть, получается, кипяток отдельно и заварка отдельно. И мы по своему усмотрению можем делать ту крепость, которая нам нужна. Правильно?
Да-да. Завершая чайную тему, расскажем о кофе. О кофе в Иркутске в 1820-х годах пишет иркутянка Екатерина Авдеева Полевая в «Записках о Сибири». Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе. А вот цитаты из русских писателей 19-го, начала 20 века. «Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, охотница была до кофею, и говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, — говаривала она, — так и свет вижу. Батюшка встал, кофе кушает».
То есть некоторые пили кофе вечером, а некоторые, вот как Достоевский в последней цитате, пьют утром.
Да. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Кофе знатный. Далее о любопытных коммуникационных свойствах кофе пишет Крестовский в упомянутом уже романе «Петербургские трущобы». Обе старухи вечно ворчали и ссорились друг с дружкой. Раз при их прекращались сами собой ровно два раза в сутки. И та, и другая страстно любили пить кофе. И сколь бы ни ретива была их ссора, перед кофеем непременно наступал мир. По прошествии каких-нибудь 2-3 суток, при первой задушевной встрече на лестнице или в мелочной лавке, старые приятельницы прощали друг дружке обоюдные обиды и запивали свое примирение кофеишком грешным. А вот та же иркутская бытописательница Екатерина Авдеева-Полевая в своей поваренной книге, изданной в 1837 году, упоминает удивительнейший рецепт о варении кофе. Чтобы сварить хороший кофе, надобно положить на 8 чашек воды чашку молотого кофе или 2 чайных ложки на чашку. Положив в кофейник, кофе вскипяти раза 3, а когда закипит ключом, положи кусочек осетрового клею или щепотку рыбьей чешуи, дай настояться. Всякую рыбью чешую можно употреблять для очищения кофе, но щучья чешуя имеет преимущество перед всеми другими.
Это удивительная вещь. Как же так, своей чешуей?
Ну, такой, видимо, особый и ныне забытый способ приготовления кофе с особым вкусом. Ну, и в музее городского быта у нас, если придете, можете увидеть старинную кофемолку из дерева. Ну и в заключение мы поговорили на застольные темы, чай, кофе. Уместно ли поговорить о мухах? Как ни удивительно, муха, тема нашего разговора, это тоже из той же застольной, как говорится, оперы, из ранга чая и кофе, застольных напитков. Для начала строки из Пушкина, Евгений Онегин. «Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил». «Так каких же мух давил дядя Евгения?» – спросите вы. Обратимся к русским писателям 19-го, начала 20 века. «Одного я боюсь, — говорит он, — чтоб Тихон Никанорыч сам не явился на торги. Он-то, помилуйте, статочное ли дело? Он уж с утра муху ловит. А ежели явится, так что ж, милости просим, сейчас ему в руки бутыль и дело с концом. Что угодно, все подпишет». «Да, слушай, — прибавил он, останавливаясь, — ты, я вижу, малый теплый. Сочини-ка ты мне того, единственное, чтобы муху задавить, одну, то есть рюмочку. Приходи покалякать когда, поболтать, да и муху можно раздавить. Да что тут толковать? Хочешь, сейчас муху давнем?» Явилась водка, явилась закуска, и первая муха была раздавлена самым развеселым образом. «Мой покойный батенька, царствие небесное, любили они муху зашибить. Бывало, мимо кабака проехать нет возможности. Зайдут, выпьют стаканчик, и унеси ты мое горе. Знали они за собой эту слабость». Так вот, о каких мухах говорит Евгений Онегин и каких мух любил давить дядя Евгения Онегина. Тем более, что далее у Пушкина в этой же строфе мы читаем: «Онегин шкафы отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй».
То есть это совсем не насекомое, а это совершенно другая тема. И когда мы говорим «под мухой», мы сами знаем, о чем мы говорим.
Да. Этимология слова «муха» в трактирном промысле восходит к временам, когда Петр I обязал трактировладельцев наливать посетителю первую чарку, где-то 100-120 грамм, бесплатно. Забулдыги приноровились путешествовать по трактирам и набирать таких бесплатных чарок без счета. Поэтому трактирщики изобрели для бесплатной подачки специальную рюмочку не более 20 граммов, ну, чтоб только мухи утопиться. Ее-то и стали называть по обычаю мухой. И в экспозиции нашего музея городского быта в зале «Кабинет хозяина» в книжном шкафу стоит литровый штоф с маленькими рюмочками-мухами.
Спасибо вам большое, Виктор Георгиевич, за опять вкусный и познавательный, в частности, про мух рассказ. Я вот, например, не знала, откуда это все пошло. И будем ждать следующих ваших рассказов, ну и больше классики. Спасибо.
Про чайные традиции и о том, что писали классики русской литературы, вам рассказал Виктор Антоник, научный сотрудник Музея городского быта. Приглашаем вас, дорогие друзья, в Музей городского быта и Музей чая. Он находится там же по адресу улица Декабрьских событий, 77. Телефон для справок 204-884. Вот сколько всего интересного я успела вам рассказать за непродолжительное время нашей передачи. Дорогие друзья, спасибо за внимание и до следующих встреч. В студии Иркутского радиоканала была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.